Братья и сестры, тема рассуждения у нас будет простая. Думаю, для всех понятная. Я даже название могу сказать нашей беседы. Беседа наша будет называться «Падение Евтиха». Или «Почему упал Евтих?». Это наши рассуждения, друзья, они будут по теме сегодняшнего дня. Я сначала прочитаю эту историю. А потом будем рассуждать вместе с вами. Если у вас у кого-нибудь появятся хорошие мысли, и вы захотите чем-то поделиться своими мыслями, вы можете поднять руку, и я предоставлю вам возможность места или даже микрофона рассказать. Поэтому, пожалуйста, вы можете быть готовы. Друзья, я прочитаю книгу «Деяния святых апостолов», 20 глава. 7 стиха читаю. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз третьего жилья и поднят мертвым. Павел сошед, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взошед же и, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Братья и сестры, сегодня мы с вами рассуждаем о том, как принести много плода. И вот я у вас хочу спросить, согласно сегодняшнего дня рассуждений, что нужно, чтобы принести много плода? А ну говорите, пожалуйста. Ну? Абширонцы, что нужно, чтобы принести много плода?
Исследуйте Писание.
Как?
Исследуйте Писание.
Исследуйте Писание. Ну, так, к сожалению, в Библии не написано, что если вы будете исследовать Писание, вы принесете много плода. Так не написано. Братья и сестры, а что мы можем говорить сегодня по поводу Писания, по поводу собрания, вот наше участие в том, чтобы принести много плода? Я, друзья, сначала вот по этой истории немножечко хочу с вами поговорить. Почему упал Евтих? Здесь есть, видимо, сторона очень интересная. Апостол Павел с работниками, со служителями, со своими сотрудниками прибыл в какой город? А? Тимошовцы. В какой город прибыл, где Евтих упал?
В Троаде.
В Троаде. Не слушаете. Надо слушать и внимательно запоминать. В каком городе Евтих упал, братья и сестры? В Троаде. Надо запомнить. Трада, друзья, это одна из частей Македонии, город. И вот апостол Павел, когда находился в Троаде, они собрались вечером для беседы и для преломления хлеба. И апостол Павел продолжил слово до полуночи. Вы знаете, друзья, я вот немножечко к нашему утреннему собранию хочу переключиться. Мы читаем Библию и видим, что в древности была большая жажда слушать Слово Божие. Вот сегодня Михаил Александрович рассказывал, что в дни Неемии собрались и читали Библию с утра, от рассвета и до полудня. Это, наверное, часов 6, 7 или 8. Читали, и все слушали стоя. Кто-то говорит, они не дремали, потому что слушали стоя. Вы знаете, вы нам подаете хороший совет. Когда вы будете очень уставшие, будет сильно жарко, и будете подремывать. Есть предложение слушать стоя. Вот начать стоя собрание и закончить стоя. И не садиться. Я думаю, что вам не понравится. Я думаю, друзья, что тогда Библию слушали от рассвета до полудня, потому что была большая жажда слушать Слово Божие. А эти события были 3000 лет назад. И вот так вот древние люди слушали с большим желанием. Друзья, событие, о котором я читаю, происходило около 2000 лет. Это уже был период Нового Завета. Кстати, друзья, я скажу, думаю, что на этот момент уже многие послания апостолов уже и были в церквях, их уже читали. Думаю, что Евангелия уже были написаны. И вот апостол Павел собрался с верующими в Троаде и продолжил слово до полуночи. Братья и сестры, в общем-то, это тяжело. Вот сейчас время у нас послеобеденное или даже после полдника, да? И хорошо, что у нас желудки не очень сильно набиты. А если бы были сильно набиты, мы бы дремали. Говорят, кровь из головы уходит в желудок, и человек начинает спать. Вы знаете, а там Слово Божие продолжили до полуночи. Уже было время всем спать. И никто не спал. И все с желанием слушали Божье Слово, потому что жажда была большая. К сожалению, случилось непредвиденно тяжелое обстоятельство, упал Евтих. Это было, друзья, очень смущающий элемент. Упал с третьего этажа. Это ужас, ужас. Мне кажется, если бы кто-то со скамейки упал, мы бы все всполошились. И сказали, до каких пор в жаркую погоду затягивают собрание и все прочее. Когда вчера один брат упал вот здесь, вы не заметили, что кто-то упал? Я запереживал, думаю, сейчас бы он поднимется. В такую жару, то еще с постом, то еще целый день. Уже люди падают, скажут, уже люди падают. До чего нас давили? Да это же безобразие. Братья и сестры, человек упал с третьего этажа. Это событие было ужасное, ужасное. Слава Богу, Евтих ожил. Я об этом буду говорить позже. Евтих ожил, привели его вот снова на третий этаж и продолжили Слово Божие. Кажется, надо остановиться, да? Даже уже предупреждение. Кажется, сам Бог предупреждает. Прекратить надо богослужение в ночное время. Друзья, ничего подобного. Евтиха привели живого и продолжили Слово до какого часа? И продолжили Слово до рассвета. Кажется, Павел человек как будто чуть-чуть бесчувственный, да? Уже люди падают, а он продолжает слово до рассвета. А если еще кто-нибудь и пойдет? Ну и так дальше. Братья и сестры, я сейчас не о Евтихе и не о падении Евтиха. Я о жажде слушать Слово Божие. Вы знаете, один раз ехал я в поезде и беседовал с одной старушкой. Так вот она напротив меня, на боковой скамейке. И так я с ней познакомился, и я ей из Библии читал, рассказывал. Вот пришло время ей выходить, мы начали прощаться, она меня поцеловала. Вот, говорит, спасибо, ты со мной как сын родной не беседовал, ты так со мной хорошо поговорил. Ну, я тоже расстроился. Вот, я ей подарил Новый Завет, она говорит, вот я Библию хочу, Библию. Я взял у нее адрес и выслал ей Библию. Такую большую, крупный формат, толстую, ну, как раз для стариков. Вот. И вы знаете, друзья, через полгода я получил от нее письмо. Она в письме пишет, брат Николай, меня братом уже называют, уже чувствую, что она уже немножко верующая. Брат Николай, получила от вас Библию, я такая рада, соседи собираются каждый день, комната полная, мы читаем Библию, у нас жизнь начала меняться, люди перестали ругаться, перестают курить. Вот так вот Библия на всех действует. И вы знаете, друзья, а я думаю, вот старушка читает, она пишет на письме, я читаю им Библию. Вот старушка читает Библию. Вы можете представить, как старушка читает Библию, да? Вот. Но ясно, что она не рассказывает, не поясняет, она просто читает. Просто читает. И вот так вот по часу читает, по слогам, наверное, читает медленно. А люди слушают и слушают, и никто не уходит. И приходит все больше и больше, все больше и больше. И я думаю, а сейчас в наших собраниях иногда звучат замечательные проповеди, с хорошими пояснениями, и с примерами, и проповедники красивые, и все, ну, в лучшем виде, и микрофоны озвучивают, и все, и скамейки даже мягкие. И нам не нравится. И кажется, и тот брат плохо проповедник, и тот плохой проповедник. И вот если бы тот к нам приехал, тогда бы мы были все хорошими верующими. Вот так вот мы рассуждаем. Братья и сестры, это очень плохо. Отношение к Библии, конечно, у людей бывает разное. И у людей нельзя думать, что у неверующих отношение к Библии лучше, чем у верующих. А мы привыкли и зачерствели. Я совсем так, в общем, друзья, не мыслю. Один раз в одном месте было благовестие, И вот по селу идет группа молодежи. Идут по селу. И всем встречным раздают Евангелие. Беседуют и раздают. И в дом стучат, и в калитку вызывают, и раздают, и раздают. Встречи, смотрят, идет один человек. Они его останавливают и говорят: вот праздник Троицы, мы вам хотим подарить Евангелие, чтобы вы читали об Иисусе Христе. Этот заинтересовался: Евангелие, о, это хорошо, Евангелие. А вы не могли бы мне Библию? Они там и сначала Евангелие. Нет, говорят, я Библию хочу, я Библию. Ну, они так порассуждали: будете читать Библию? Буду читать, буду. Я давно мечтал Библию, хотел купить, буду читать. Ну, хорошо, подарили ему Библию. Только вы смотрите, читайте. Прошло полгода. Опять они приехали в это же село, идут по селу, и человека этого встречают, которому Библию подарили. О, здравствуйте, здравствуйте. Ну вы как, Библию читаете? Конечно, читаю. Понимаете? Конечно, понимаю. А что вы поняли в Библии? Ну как что понял? Много понял. А что вы, например, поняли? Ну, например, жена должна повиноваться мужу. А вы поняли, что Иисус Христос умер за грешников? Нет, я до этого еще не дошел. Вы знаете, друзья, так вот оно бывает, что человек что-то он прочитал, он понял то, что вот на бытовом уровне, а тем более то, что ему нравится. А до того, что Христос за грешников умер, он еще не дошел. Такое отношение к Библии у людей бывает. Братья и сестры, и поэтому вот наше сегодняшнее общение настроено на то, весь сегодняшний день, чтобы у нас была жажда. Кстати, скажу, друзья, слово «жажда» сопряжено вот с одним веществом, которое называется вода. Человек жаждет. Почему мы применяем слово «жажда» к Библии? Потому что Библия часто отождествляется с водой в Библии. Так мы читаем. И Слово Божье называется иногда «вода». Вода живая. Братья и сестры, вот мы сегодня слышали о том, что приносить плоды, растение, чтобы приносило плоды, его надо поливать. Его надо поливать. В послании к Коринфянам апостол Павел пишет такие слова. Я насадил, а Аполлос что делал? Аполлос поливал, а взрастил Бог. Братья и сестры, то есть нужен и насаждающий, и нужен поливающий. Если мы людям расскажем об Иисусе Христе, но никто их не будет поливать, скажите, они будут расти или нет? Они не будут расти. Я знаю такие случаи, например, было благовестие в одном месте. Трудились, проповедовали изо дня в день, изо дня в день. Покаялось больше, чем 60 человек. Покаялись очень искренно. Их оставили, сказали: мы к вам приедем, вы читайте Евангелие, вы собираетесь, найдите себе место, вы собираетесь, мы к вам обязательно приедем. И вы знаете, к ним приехали через полгода. От 62 человека осталось 2 человека. От 62 покаявшихся осталось всего 2 человека. Братья и сестры, почему? Потому что их никто не поливал. Кто-то насадил, но никто не поливал. Апостол Павел поступал очень мудро. Он насадил, а Аполлос поливал. Он в Коринфе оставил Аполлоса, который поливал. Братья и сестры, и когда кто-то насаждает, и кто-то поливает, тогда Бог возвращает. Но обязательно нужен и насаждающий, и поливающий. В одном месте, это в Волгоградской области, поставили палатку и проповедовали Слово Божие. Проповедовали 10 дней. Никто из властей не появлялся, хотя палатку поставили без разрешения. Вот так вот решили, нашли хорошее место, поставили палатку резко за полчаса и все. И 10 дней проповедовали, и брат говорит, и мы удивлялись, никто не пришел. Последний день наступил, несколько человек там покаялись, люди посещали, и все такое, и вот, говорит, разбираем мы палатку. И вдруг появляется уполномоченный. Уполномоченный — это специальный вот служащий, который по делам религии. Ну, связанный обычно он был с милицией, спецслужбами, с властями и все так дальше. Ну, представитель власти. И он говорит, ну что, поблаговествовали? Поблаговествовали, говорим. Палатку разбираете? Разбираем. а вы кого-нибудь здесь оставляете или нет? Нет, никого не оставляем. Он говорит, а поливать кто будет? Вот вы сейчас уедете, люди уверовали, а кто их будет наставлять? Они же разбредутся, как овцы без пастыря. Надо, чтобы вы кого-то оставили. Это представитель власти говорит. Друзья, ну я так понимаю, что я не думаю, братья говорят, здесь, наверное, какой-то злой умысел, здесь сам сатана беспокоится и все прочее. А я не думаю, что обязательно сам сатана. Просто мыслящий человек рассудил, благовествовали. А поливать кто? А если не поливать, засохнет. Я помню, наша мама нас учила так. Вот рассаду, когда посадить, надо сначала ямку выкопать. А потом что надо сделать с этой ямкой? Полить ямку надо. А потом это растение, там перец или там морковку, всунуть туда. И... Все, тише. Тише. Притоптать. А сверху еще раз полить. А потом будет расти. И потом еще каждый день надо поливать. Надо поливать. Братья и сестры, если этого не делать, если этого не делать, то растение расти не будет. Библия говорит о том, что верующий человек – это как растение. Много мест Писания о верующих говорит, как о растении. Ну, например, мы сегодня слышали, дерево посажено при потоках вод. Вот это так верующий человек символизируется. Как виноградная лоза тоже. Еще какими растениями уподобляют верующих? Смоковница, еще какими? Пшеница. Есть пшеница, да? Вот, например, человек посеял пшеницу, а другой плевелы посеял ночью. Помните, враг посеял? Как пшеница. И написано, пшеницу соберет в житницу, а солому сожжет огнем негасимым. То есть, друзья, очень часто мы уподобляемся растениям. И растение, если не поливать, засохнет. И если верующего человека не поливать, тоже засохнет. Поэтому, чтобы принести много плода, нужно поливать. Нужно поливать. Братья и сестры, и так все-таки, кажется, мы уклонились от темы. Падение Евтиха. Почему упал Евтих? Конечно, братья и сестры, я совершенно далек от того, чтобы обвинить апостола Павла, что он длинно проповедовал. Я совершенно от этого далек. Скажите мне, почему упал Евтих? А? Кто скажет?
А? Нет, не было жажды.
Потому что, братья и сестры, он сидел на подоконнике. То есть, он сидел на самой крайней точке, месте, где проходило богослужение. Согласитесь, что он сидел на самой крайней точке. Скажите, дальше Евтиха кто-нибудь сидел? Нет. Евтих сидел на подоконнике. Братья и сестры, это одна из причин падения Евтиха. В любом деле есть окраина. И в богослужении, на любом богослужении, тоже есть окраина. Братья и сестры, и вот здесь вот у нас тоже есть окраина. И на нашем богослужении кто-то сидит дальше всех. То есть он похож на Евтиха. И я вам сразу, друзья, скажу, что если ты оказался на окраине, то ты можешь, как Евтих, упасть. Если ты оказался на окраине. Когда мы первый раз сюда собрались, я Курганинцев просил, сядьте, пожалуйста, поближе. Даже камешек поставил. Вот камешек, это ваша крайняя точка. Я даже покрывальце протянул. Вот сюда садитесь. Нет, они все сели там далеко. И вот даже сейчас кто-то сидит на окраине. Возможно, кто-то думает, что я сейчас шучу. Братья и сестры, а я вам скажу, что я не шучу. Человек, который сидит на окраине, он похож на Евтиха. Почему на Евтиха, братья и сестры? Потому что находиться на окраине обычно к этому предрасполагает нас, наше внутреннее духовное состояние. Почему я об этом говорю? Потому что, друзья, верующие, я считаю, что уже давно. Уже давно. И служителем церкви уже давно, уже около 20 лет, я пресвитер церкви. И я с давних пор замечаю, что определенные люди, одни и те же, всегда садятся на окраине. Они себе ищут удобное место. Одни и те же люди садятся за пределами дома молитвы. Вот я сейчас у Чемыха спрошу, или у кого-нибудь у пресвитера, или у Михаила Александровича, точно скажут. Вот летом жарко, и дверь открываем. Одни и те же люди не хотят сидеть в доме молитвы, они сидят на окраине. И, как правило, это люди духовно слабые. Они себе всегда ищут вакантное место. И зачем мне париться в середине церкви? Я лучше посижу на окраине. И на окраине даже удобно. Можно сходить и водички попить. И пресвитер не остановит. Если кто-то вот отсюда встанет, пойдет пить воду, все заметят. А если кто-то с окраины, он 15 раз за время богослужения сходит воду попить. И никто его не остановит. И как будто все считается нормально. И воздух свежий, и так дальше. Братья и сестры, Христос сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я где?
Посреди.
Там Я посреди. Не на окраине, там Я посреди них. Братья и сестры, я вам определенно скажу, человек, который садится ближе к микрофону, мое представление, это человек чаще более духовный. Кто-то сейчас обижается. Ну, обижаются сейчас те, наверное, которые сидят на окраине. Вот некоторые вообще вот почти возле кухни там вот находятся. И я вам скажу, братья и сестры, человек, который любит Бога, так, все, не надо смотреть назад. Человек, который любит Бога, он себя не жалеет. Он сидит всегда в центре, ближе к центру. Сильно жарко? Да, сильно жарко. Я знаю некоторых людей, которые болеют тяжелыми болезнями, и сердечники, и диабетики, и они никогда не сидят за дверями. Не потому, что они Бога любят. Он себе не ищет вакантное место. Он себе плотских привилегий не ищет. Не ищет. Братья и сестры, Евтих, к сожалению, оказался на самой окраине. Дальше его не было никого. Я думаю, было жарко. Потому что это была Македония. Это не Кавказ. Там жара стоит невыносимая. И потому что Евтих упал, это говорит о том, что окно было открыто. Окно было открыто, потому что было жарко. Евтих занял самое вакантное место. Он дышал свежим воздухом. Братья и сестры, я, конечно, думаю, что в моих рассуждениях есть и исключения. Я не считаю, что абсолютно точно человек, если на окраине, это самый недуховный. Конечно, бывают и исключения. Но чаще бывает так, как я говорю. Дорогие братья и сестры, Евтих Слово Божие не слушал. Не слушал. Написано, Аполлос поливал. Братья и сестры, я у вас хочу спросить, как поливал Аполлос?
Словом.
А?
Учил.
Ну, громко скажи.
Учил.
Значит, я понимаю, друзья, как поливал Аполлос. Он проповедовал, как я сейчас проповедую, так проповедовал и Аполлос. Проповедовал. Еще он беседы проводил. Еще он личные беседы имел. По двое, по трое собирались, он поливал. Один на один он поливал. И по домам, и в церкви, и везде он поливал. Братья и сестры, впитывать влагу, которой нас поливают, это уже зависит не от Аполлоса. Это зависит от нас. Вот, например, как нужно поливать капусту?
Сильно.
Под корешок. А почему? Потому что листья она раскинет. И поливай, не поливай, а еще по капусте листья катаются, как ртуть. Так же, да? Вот прям шариками. И кажется, вот льешь, льешь, она вся сухая. И все по сторонам разбрасывает. Вот такие бывают растения, все разбрасывает. Вот такие бывают христиане, листья большие, а плодов нет. И его поливай, не поливай сверху, все по сторонам, а под корешок нет. Братья и сестры, от нас зависит, чтобы нам быть политыми, надо чуть поскромнее, листья свои поскромнее. Вот, но не так сильно распускать себя. Чуть поскромнее. И тогда влага будет попадать под корешок. Братья и сестры, написано, наблюдайте, как вы слушаете. Если верующий человек плохо слушает, его постигнет участь Евтиха. Он упадет. И я это легко докажу Священным Писанием. Написано, посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Отпадешь, если ты невнимателен к слышанному. Дорогие братья и сестры, разве не бывает, что мы сидим на собрании и не слушаем? Такое бывает. Таких людей легко видно. Легко видно тех, кто дремлют. Легко видно тех, кто не слушает. Они ковыряют землю палочкой какой-нибудь. Они смотрят, кто его знает куда. Любой шорох, он смотрит по сторонам. Вот птиц рассматривает. И что угодно, он не слушает. И в собрании, братья и сестры, я думаю, вы и за собой замечали, можем думать о чем угодно, кроме того, о чем говорит проповедник. Есть некоторые проповедники неинтересные. Ну, я так говорю, как оно есть. То есть проповедник становится за кафедру, и мы приготовимся, что сейчас будет длинная монотонная проповедь, и мы начинаем думать о чем-нибудь, лишь бы быстрее скоротать время. Такое бывает. И когда мы придем после собрания, если нам зададут вопрос, о чем сегодня проповедовал такой-то брат, и мы будем все вместе вспоминать, и никто из нас не вспомнит, потому что мы не слушали. Мы не слушали, братья и сестры. Написано, что мешает слушанию. Написано, что мы должны заботиться о том, чтобы сердца наши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими. Как вы думаете, друзья, у нас с объедением трудности есть или нету проблемы? Я не думаю, что у нас есть проблемы с объедением. Тем более в лагере некоторые жалуются, почему мало накладывают. Почему мало накладывают? Один брат подходит и говорит, слушай, если у нас с продуктами трудно, давай мы подкинем продуктов. Вот. Я говорю, а в чем суть, ты думаешь, что с продуктами? Да мало накладывают. Братья и сестры точно мало накладывают, да? А мне некоторые жалуются, мало накладывают. То есть с объедением у нас дело обстоит благополучно, да? С пьянством благополучно или нет? Я думаю, с пьянством у нас тоже обстоит благополучно. Этим недугом не страдаем. Братья и сестры, с заботами житейскими обстоит благополучно или нет?
Нет.
Братья и сестры, я думаю, в чем дьявол сейчас успевает, это с заботами житейскими. Даже молодежь. Цель у многих как можно больше денег собрать. Цель у многих как можно лучше одеться. У некоторых машину иметь. У некоторых еще жениться не успел. Я спрашиваю, почему не женишься? Ты же скоро состаришься. И за тебя замуж никто не пойдет. А я, говорит, сначала дом должен построить. Дом построить и в дом. Надо же жену куда-то везти. И вот так вот человек, друзья, он обложен заботами житейскими. Он даже в собрании думает, где ему достать кирпич, и где ему купить что-то. И вот в собрании у него разные мысли. За машины, за деньги, за поездку за рубеж, как бы там вот привезти оттуда что-нибудь, за дом, за что угодно. Братья и сестры, и дьявол в этом случае преуспевает очень сильно. Мы можем сидеть и не слушать. А может быть, вроде бы слушаем, но домой пришел и все забыл. Забываем даже, кто за кем проповедовал. Вот я бы сейчас у вас спросил, кто проповедовал вчера на утреннем собрании. Я вас уверяю, половина из нас не сможем вспомнить. Половина из нас не сможем вспомнить. Вот я мог бы сейчас полминутки дать, попробуйте вспомнить. Вспомнить и руку поднять. И я думаю, что рук было бы немного. Дорогие братья и сестры, это точно так бывает. Я вам один пример приведу. Это было давно. В моей церкви. Нас было тогда еще немного людей, нас было 60 человек, членов церкви. Было вечернее воскресное собрание. Я открываю Библию, проповедую последним, открываю Библию и читаю. Иное упало в терния, и терния выросла и заглушила семя то. Вот сегодня стих. Иное упало в терния, и терния выросла и заглушила семя то. Закрываю Библию и говорю, братья и сестры, Я хочу вам задать вопрос. О чем сегодня утром проповедовал последний брат? И смотрю на всех. И никто, и никто. Я говорю, а ну, брат, скажи. Ну, не тем, чтобы сконфузить. Я ищу отборных братьев, лучших братьев. А ну, скажи, о чем проповедовал сегодня? Стоит, не знает. А ну ты. Несколько человек поднял, никто. Братья и сестры, кто помнит? Никто не помнит. Сидит 60 человек, никто не помнит. Тогда я говорю, братья и сестры, я легче вопрос задам. О чем сегодня вечером проповедовал первый брат? То есть, вот собрание, я сейчас последний проповедник, передо мной, за два. О чем сегодня вечером проповедовал первый брат? И тишина. А ну скажи, раз, никто не говорит. Я говорю, братья и сестры, я вам задам еще легче вопрос. Какой текст я сейчас прочитал? Смотрю на народ, и тишина. А ну скажи. Молчи. А ну скажи. Вы знаете, я поднимаю одного за другим, и никто не может сказать, какой текст я сейчас прочитал. Доходит очередь, мама моя, она всегда была внимательный слушатель. Обычно она записывала. Я говорю, мама, а ну скажи, о чем я сейчас прочитал? Она встает, смотрит, и не помнит. И не помнит. Вы знаете, и вот они все стоят, я открываю Библию и читаю. И Ноя упала в терния, и терния выросла и заглушила семя то. И все как прозрение. Я вообще обычно стараюсь читать так, чтобы все слушали и все запомнили. Как прозрение. Ну надо же. Как же мы забыли. А вот так и забыли, братья и сестры. Потому что дьявол мешает слушать. Дьявол не хочет, чтобы мы запоминали. Потому что мы останемся без влаги. Мы останемся без полива, братья и сестры. Это значит, не будет полноценный рост. Это значит, не будет плодов. Это значит, дьявол преуспел. Братья и сестры, Евтих выбрал себе удобнейшее место на подоконнике. Свежий воздух, все прекрасно. И он Слово Божие не слушал. Слово Божие не слушал. Это была для него беда. Он заснул. Братья и сестры, даже он не просто заснул, а написано, он погрузился в глубокий сон. Вы представляете, да? Во время собрания он погрузился в глубокий сон. Вот слово «погрузиться» мы знаем, да? Крещение. В оригинальном тексте слово «погружение» означает вот крещение. Погрузиться в воде, в крещение, это очень много значит. Слово «баптист» означает погружение в крещение. Евтих погрузился не в крещение, он погрузился в глубокий сон. Он заснул капитально. Вы знаете, друзья, есть такой текст, я упоминал уже на наших собраниях. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал». Человека сонного сильно толкать не надо. Его чуть-чуть толкни, и он упадет. Евтих оказался в ужасном положении, друзья. Он заснул. И это одна из причин была, что он упал. Потому что он оказался на окраине, а на окраине заснуть легче всего. И даже, знаете, я скажу, вот кто в передних рядах сидит, им стыдно. Задремать. Он борется. Ну почему борется? Потому что впереди сидит. А если бы сзади, он бы и не боролся. Он бы закрыл себе глаза. Никто его не видит. Никто, все к нему спинами повернулись. И он спит себе спокойно. Братья и сестры, в комнате было много светильников. И кажется, заснуть при множестве светильников трудно было. Но на подоконнике был немножко тень, и Евтих заснул. Кстати, друзья, я скажу, это было хлебопреломление. К стыду Евтиха, это было хлебопреломление. Нужно было рассуждать о страданиях Иисуса Христа. Евтих не рассуждал о страданиях Иисуса Христа. Он спал. Братья и сестры, это я здесь вот хотел очень, очень обратить наше внимание, чтобы мы побеспокоились о своем состоянии. Как мы слушаем? Как мы слушаем на собрании? Друзья, на собрание идет полив. И если ты плохо слушаешь, то побеспокойся. Ты похож на Евтиха. Ты похож на Евтиха. Братья и сестры, я еще одну вещь хочу сказать. Усыплять может дьявол. Есть такое понятие «оккультная обремененность». Есть люди, которые страдают нападением дьявола, духов нечистых, злых, духов демонов злых. То есть они нападают на человека, человек садится в собрание. Во-первых, он может не спать, но он не может слушать. Я таких людей встречал. Он не может слушать. У него в голове кто его знает что. Я беседую с таким человеком, он говорит, у меня в голове страшный хаос. Я сажусь на собрание, я не могу слушать. Я заставляю себя слушать, но я не могу слушать. Как будто злой дух. Мои мысли направляются всем в другую сторону. Такое бывает. Братья и сестры, бывает такое. Человек садится на собрание и сразу начинает дремать. Сразу начинает дремать. Я ему говорю, слушай, ты что, не высыпаешься? Да нет, я высыпаюсь. Тебе надо пораньше ложиться. Да я пораньше ложусь. Ты знаешь, вот как только прихожу в дом молитвы, сразу сплю. Я, друзья, думаю, что надо провериться. Надо проверить свое состояние. Если у нас обстоит точно так, если мы не слушаем Библию, не слушаем проповедь в собрании, вот может быть, на нас нападают духи злые. Вот. Надо молиться и поститься, и проверять свою жизнь, и исповедоваться. Бывает такое, что человек исповедался и спать перестал. Бывает такое, что исповедовался, и свежие мысли. Он приходит на собрание и все слушает, и все запоминает. Многие сейчас говорят, у меня склероз. А сколько же тебе лет? 19. Так как же у тебя склероз? А я говорю, все забываю. Я говорю, даже носки спрятал и забыл, где я их спрятал. Вот. Или там деньги спрятал. Или что, у меня склероз. А бывает иначе. Склероз только на Слово Божие. Все помнит. Газету читают, помнит. Где что прячет, все помнит. Дорогу запоминает хорошо. Но Слово Божие забывает. У меня говорит, склероз на Библии. А я вам скажу, друзья, есть духи такие, которые вот склероз на человека вот посылают, чтобы человек ничего не запоминал. И с ними получается, как то семя при дороге. Птицы налетели и поклевали семя то. Это очень серьезно. Поэтому, братья и сестры, я вас очень сильно убеждаю. Мы можем тоже упасть, как и Евтих, если у нас склероз, если мы спим, если мы не слушаем, если мы ищем себе окраину. Я посоветовал бы, братья и сестры, вот следующее собрание будет завтра. Постарайтесь не оказаться на окраине, ближе к центру. Чем дальше ты от центра, тем ты дальше от Христа. Кто-то скажет, это вымысел. Иисус Христос, Он не пространством не ограничен. Он как возле микрофона, так и на окраине. Братья и сестры, Христос говорит, там я посреди них. Я вам советую садиться ближе к микрофону. Христос посреди. Вот постарайтесь, чтобы завтра не быть на окраине. Посмотрите друг на друга и к центру, и к центру. Давайте мы один куплет споем, а потом Михаил Александрович на вопросы поотвечает или там кто-нибудь споет. Пожалуйста. А потом я продолжу. У меня еще будет два положения. Ну, может, я постараюсь чуть побыстрее двигаться, чтобы к ужину успеть. Братья и сестры, вторая причина падения Евтиха. Евтих сидел на подоконнике, а это было окно в мир. Друзья, это было окно, которое разделяло церковь и мир. Это был проем в мир. И Евтих сидел у самого этого проема. То есть, друзья, так, посмотреть в одну сторону церковь, посмотреть в другую сторону мир. Вы знаете, вот так вот бывает христианин, сидит на самой границе. Представьте, друзья, стенка по эту сторону, мир по эту сторону, церковь. Здесь проповедуется Иисус Христос. Здесь люди молятся на коленях. И буквально, друзья, в нескольких метрах мир. Если говорить сегодняшним языком, здесь шум, трамваи, троллейбусы, люди спешат. Здесь неверующие разговоры, здесь преступления совершаются различные. Тем более была ночь, друзья, это был мир. Я думаю, что Евтих сидел на окне и пока еще не уснул, он смотрел и внутрь комнаты, смотрел и по ту сторону окна. Братья и сестры, так бывает и в духовном смысле тоже, когда человек сидит на самой границе, по эту сторону мир, по эту сторону церковь. Я вам приведу один библейский пример. В книге «Деяния святых апостолов» во второй главе, в третьей главе, описана история исцеления одного хромого. Я хочу вас спросить, друзья, вы помните, где сидел этот хромой?
У входа в храм.
Этот сидел хромой у входа в храм. Я представляю картину так. Храм, ступеньки, дверь в храм. Дверь называлась красными. Двери назывались красными. Этот хромой сидел у входа в храм. Он не был в храме. Он не был в мире. Он сидел у дверей храма. Евтих сидел у окна в мир. Братья и сестры, сегодня многие христиане сидят у окна. Сегодня многие христиане испытывают жажду смотреть в это окно. Они верующие, они члены церкви. Они боятся оказаться в мире. Они знают, что в мире разврат, разгул. Они знают, что оказаться в мире – это лишиться спасения, лишиться благодати. Страшно. Братья и сестры, но они испытывают жажду смотреть в мир. Просто посмотреть, хоть одним глазком. А окно раскрытое, не надо и одним глазком. Ты почти в церкви, и проповедь ты слышишь, и все нормально. Кажется, вот, но ты верующий, как и все. Но поверни голову на 90 градусов, и ты увидишь мир. Братья и сестры, к сожалению, верующие такие бывают. Они как раз на границе. Они члены церкви. Они даже поют. Они, может быть, даже молятся иногда вслух. Но они на подоконнике. Их очень сильно интересует мир. У них есть жажда. Их сердце туда влечет. Но хотя бы посмотреть. Хотя бы посмотреть. Братья и сестры, это очень опасно. Я вам приведу один библейский пример. Давид о себе пишет. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобой. Вы помните это место, да? Или, Господи, тебя от ранней зари ищу я, по тебе томится плоть моя. Друзья, однажды Давид проснулся и вышел на крышу дома. Не для того, чтобы помолиться. Я не думаю, что он вышел на крышу дома, но с худыми мыслями. Но он посмотрел в мир. Скажите, кого он увидел? Он увидел Версавию. Версавия купалась. То есть он увидел как раз в тот момент, когда было крайне нежелательно. Скажите, друзья, кто спланировал вот эту ситуацию? Ее кто-то планировал? Или это просто было дело случая? Я думаю, эта ситуация была спланирована. Есть стратег, который опытный и планирует такие ситуации. Давид вышел на крышу, одним глазком посмотрел. А потом уже и не одним. Он уже не мог отвернуться. Потом у него сердце заработало, и мысли всякие, и плоть. Братья и сестры, это было окно в мир в жизни Давида. Всего лишь окно. Он же не пошел совсем в мир. Братья и сестры, но для Давида это было падение. Для Давида это было падение. Братья и сестры, мы должны бояться оказаться у окна в мир. У окна в мир. Это может выглядеть самым необычным способом. Ну, например, телевизор. Если ты в собрании бываешь и Библию читаешь, и телевизор смотришь. Братья и сестры, телевизор – это самое настоящее окно в мир. Один проповедник, простите, не проповедник даже, пресвитер церкви. Один пресвитер церкви. Я у него был дома, у него было два телевизора даже. Он так и говорит, телевизор – это окно в мир. И поэтому я и смотрю в мир. Он точно сказал. Просто он имел в виду одно. Ну да, он имел в виду посмотреть, как там дело в Америке, или как там дело у Саддама Хусейна обстоит вот с Кувейтом, или еще что-нибудь. Он это имел в виду. Братья и сестры, но это самое настоящее окно в мир. Я думаю, что все мы смотрели телевизор. Вряд ли здесь найдется человек, который его никогда не смотрел. Братья и сестры, но я вам определенно скажу, что ходить в собрание и Библию читать, и телевизор смотреть, это уподобится Евтиху. Сидеть на подоконнике и смотреть в мир. Братья и сестры, сегодня и другие опасности готовит сатана. Ну, скажем, компьютер. Компьютер – это очень вещь полезная, чрезвычайно вещь полезная. И сейчас очень компьютеризация очень огромными шагами движется, большими темпами. И те, кто знаком с компьютером, знают, что это очень удобно. Друзья, компьютер вместе с тем, как это полезная вещь, это очень опасная вещь. Это очень опасная вещь. Это тоже окно в мир. Тоже окно в мир. Ну, я не думаю, что многие из нас знакомы с таким понятием интернет. Хотя, думаю, с понятием знакомы, но, может быть, немногие из нас пытались смотреть вот в интернете какие-то вещи выискивать. Вот в других странах это сейчас свободно. В каждом доме компьютер. Практически в каждом доме компьютер. Друзья, я скажу, что 10 лет назад мы даже не могли представить, что в наших домах может оказаться компьютер. Сейчас я знаю многих верующих из нас, у кого компьютер уже стоит. И включиться в телефонную сеть, в смысле в интернет, это совсем не сложно. Совершенно не сложно. Друзья, и телевизора нету, и никто не осудит. Но окно в мир есть. Иногда бывает достаточно только один раз туда посмотреть, и осквернится твой дух на всю жизнь. Я беседовал с людьми, которые говорят, один юноша говорит, я уничтожил, я убрал у себя компьютер, потому что, говорит, я один раз посмотрел в интернет, и с первого раза я увидел то, от чего я теперь избавиться не могу. Избавиться не могу. Друзья, это тоже окно в мир. Но я не думаю, что у кого-то из нас компьютер в интернет включен, потому что мы об этом уже раньше беседовали и говорили об опасности и все прочее. Братья и сестры, но я знаю, что у некоторых из нас есть компьютеры, и там всякие игровые, вот есть программы, игровые программы. И мы можем играть, и дети наши могут играть, и все прочее. Друзья, это окно в мир. Это окно в мир. И я скажу, эта вещь может поработить человека, настолько поработить человека, что человек от Бога уйдет далеко. Вы знаете, друзья, есть люди, которые просиживают всю ночь, взрослые, серьезные люди, они просиживают всю ночь, с вечера до утра, потом он идет на работу, он приходит с работы, чуть-чуть дремнул, жена говорит, до 12 часов, потом опять, и он опять сидит у компьютера, вот играми всякими занимается. Братья и сестры, может кто-то сейчас слушает и думает, это несерьезно, об этом не надо говорить. Вы знаете, друзья, я немножко как тот цыган, посылает сына за водой, и... а спрашивает, зачем ты его наказал? Он говорит, чтобы он кувшин по дороге не разбил. Вы знаете, друзья, в этом что-то есть. То есть предупреждать заранее, чтобы мы, наше сердце было расположено, не оказаться у окна в мир. У окна в мир, потому что, друзья, это очень опасно, очень опасно. Я вам приведу один пример из Библии. Была такая девушка, звали ее Дина. Вы все Дину знаете? Кто папа, как папу Дины звали?
Иаков.
Отца Дины звали Иаков. А маму как звали?
Лия.
А маму звали Лия. Какая же Ребекка? Вы что же, Библия? Братья и сестры, Дина однажды пошла посмотреть. Вы помните, да? Она однажды пошла посмотреть. Скажите, она хотела оказаться в мире? Нет. Она хотела испытать какие-то ощущения? Нет. Она просто решила посмотреть мир вокруг себя. И посмотрела. И вы знаете, что с ней случилось? Я думаю, она потом, наверное, горькими слезами оплакивала свое желание посмотреть окружающий мир. Кстати, не на парней она хотела посмотреть, а как написано? Она хотела посмотреть дочерей сихемских, но случилось совсем иначе. Братья и сестры, вы вчера слышали крик в той стороне вечером или нет? Поднимите руку, кто слышал. Некоторые слышали. Те, кто фильм смотрели, внимательно, наверное, не слышали. Там вот в той стороне был дикий женский крик. Он продолжался многократно, постепенно затихал. И те, кто слышал, рассказывают, что это было ужасно страшно. Ужасно страшно. Одну девочку из нас трясло. Трясло после этого крика. Наши братья туда бегали с фонарями. Ясно, что там была какая-то беда. Там была какая-то беда. Братья и сестры, и вот я потом с кем-то разговаривал, и я говорю, не понимает молодежь, когда мы говорим, вот наша граница, не уходите через эту границу, там опасно, не уходить, не уходить. Братья и сестры, а мы, нам иногда кажется, да, братьям делать нечего, им лишь бы спокойнее, вот тут вот вокруг костра и никуда дальше. Братья и сестры, окно в мир, это очень серьезно, очень серьезно. Желание только посмотреть, ну хоть одним глазком, ну я чуть-чуть, я чуть-чуть. Братья и сестры, пусть Господь положит нам на сердце, чтобы мы постарались не оказаться на границе церковь и мир. Лучше к середочке. Вы знаете, друзья, меня немножко печалит вот положение, наше положение в определенном смысле. Ну в каком смысле? Я очень тревожусь, когда вижу вот некоторых верующих. Ну каких верующих? Которые на верующих не похожи. Не похожи. Я думаю, эти верующие, они тоже на подоконнике, как Евтих. Вот здесь церковь, одна нога в церкви, а вторая нога в мире. Ну, братья стрижены наголо. Пусть они меня простят, но я понимаю, человек, который стрижется наголо, это полуверующий. Девушка, которая стрижет волосы, челку делает. Я знаю, что некоторые из тех, кто здесь присутствует, в церкви своей без челок. Они на христиан больше похожи. Здесь с челками оказались. Я удивляюсь, как так быстро получается у некоторых. Волосы распущенные. Разрезы на одежде. Или иногда одежда, больше пляжная одежда. Вы знаете, друзья, я вам... И даже хвосты и прочее. То есть некоторые верующие на верующих не похожи. Посмотрите, дорогие, на себя в зеркало. Вот посмотри на себя в зеркало и задай вопрос, я на христианина похож или не похож? Похож или не похож? Мы некоторые записки не читаем, которые по этой теме сюда приходят. Просто я так вам скажу, друзья, мне самому не нравится из года в год читать записки там про челки, про лак для волос, или про волосы распущенные, или про разрезы, или об брюки там, и что-нибудь подобное. Вот. Я так вам, друзья, скажу, что я эти записки здесь не читал. Но считаю своим долгом в проповеди сказать, что если ты похож на мирского, вообще такой термин у нас у верующих бытует, мирской христианин, такой термин бытует. Мирского христианина, его видно издалека, его видно и по разрезам, его видно по маечкам различным, его видно по стрижке на голове, его видно по выщипанным бровям, по незначительной косметике. Вот, одна девушка-христианка, член церкви, я говорю, а что ж ты, она пришла беседовать, я спрашиваю, а что ж ты ногти покрасила-то на ногах? Она смутилась, она думала, что я не замечу, вот, а я заметил, что у нее ногти на ногах даже крашены. Она говорит, это лечебный. А я так скажу, друзья, это просто мирской христианин, или это человек полуверующий, который может ногти покрасить, брови выщипать, волосы распустить или стрижку наголо сделать. Это человек полуверующий. Послушайте разговоры такого человека, и я вам скажу, станет совершенно понятно, что он находится на самой границе церковь и мир. У него одна сторона мирская, а другая христианская. Он выйдет к микрофону и неплохо здесь споет. Это сторона христианская. А другая сторона, я вам скажу, окажись он за пределами церкви, в незнакомом городе, там, где его никто не знает, он на христианина совершенно похож не будет. Он будет похож совершенно на мирского человека. Я вам скажу, многие наши верующие в Америку уехали, Они там тут же шорты подевали, девушки, тут же брюки подевали. И я спрашиваю, когда ж ты, дорогой, уехал-то в Америку? Ну, если он там 15 лет прожил или 12, ну, как-то мне это легче понимается, что он уже там вот акклиматизировался в духовном смысле. А он говорит, да я, говорит, полгода назад сюда приехал. Так как же ты уже и шорты успел одеть? Один мой хороший товарищ здесь в Америку уехал 2 года назад. Он уже сидя молиться научился. Не будем говорить о шортах, он уже научился сидя молиться и сидя проповедовать. Это за 2 года. За 2 года. И вот так вот, братья и сестры, я скажу, что сидеть на подоконнике – это чрезвычайно опасно. Потому что окно в мир, и причем не зарешоченное, без решетки. Упадешь туда, как дважды два. Как дважды два. Поэтому очень я хотел бы, друзья, чтобы мы подумали о своем состоянии. И хочу каждому задать, а ты христианин? И какой? Может быть, тоже мирской? Может быть, тоже на Евтиха похож? На подоконнике устроился, и удобно, и прохладно, и хорошо, и в мир посмотреть можно. Я знаю, друзья, таких верующих, которые так вот, вот, ну, дискотека, да, танцевать нельзя, ну, хоть бы посмотреть, хоть бы посмотреть. Одна девушка говорит, а можно я на выпускной вечер схожу? Я говорю, ты знаешь, ну, конечно, можно, но я тебе не советую. Не советую. Она, ну, мне документы получить. Я говорю, завтра получишь. Она, дядя Коля, ну, я посмотреть хочу. Я посмотреть хочу. Ну, в общем, друзья, не по выпускному. Не о выпускном. Я понимаю, что для кого-то эта планка сильно высокая. Чересчур. Чересчур высокая. А в общем, это вопрос очень серьезный. Очень серьезный. Не раздвоилась ли твоя жизнь? Есть одно стихотворение. Там первая строчка такая. Страшно, если сердце разделилось между миром и церковью. Братья и сестры, подальше от подоконника, подальше от границы, ближе к Иисусу Христу, это лучше будет. Это очень серьезно. А если ты уже стал мирским христианином, я тебе советую покаяться сегодня. Пригласим к молитве, выходи сюда, становись на колени и скажи, Господи, я мирской христианин, прости меня, не хочу быть таким. Помоги мне удалиться от окна, удалиться от окна, удалиться от границы по отношению к миру. Братья и сестры, и последнее. Место, на котором сидел Евтих, это было опасное место. Это было опасное место. Братья и сестры, я думаю, что вы в жизни часто встречали надписи «Опасно для жизни». Встречали, да? Это где такие надписи пишут? Опасно для жизни.
На электрических щитах.
Это пишут там, где высокое напряжение, где может убить, где можно погибнуть. Опасно для жизни. Братья и сестры, место на подоконнике 3-го этажа – это опасное место. И тем более задремать на таком месте, тем более опасно. Я так скажу, друзья. Один брат рассказывал, говорит, на 9-м этаже живу. Маленький ребенок, годика 3 ему всего. Я выхожу, смотрю, он на подоконнике сидит, и окно раскрыто. Я к нему подходил на цыпочках, осторожно, осторожно, чтобы его не спугнуть. А когда схватил, и говорит, меня всего трясло. Всего трясло. Опасное место. Я знаю такой случай, когда одна женщина выпала с 9-го этажа. Она мыла окно. Окно раскрыло, она стояла на подоконнике и упала с 9-го этажа. Друзья, подоконник – это место опасное. Вы знаете, я вот был на Ниагарском водопаде, и знаете, вот так вот, я ожидал, что там перила, сетка и все, решетками, вот, ну, близко к водопаду. А там, знаете, друзья, вот так вот тропинка вот эта, и вот такой высоты перила, сантиметров 70, может быть. Просто идет металлическая труба. И один шаг, и все. И твоя жизнь закончилась. Один шаг. Мне интересно было посмотреть, какая высота. У меня спрашивали, какая там высота. Мне интересно было, я встал на перила и туда глянул. И туда вниз глянул. И вы знаете, друзья, вот так, сантиметров 70, и все. И там обрыв. Страшный обрыв. И страшное падение воды. Опасное место, опасное место. Я слышал, что множество людей погибли в этом опасном месте, потому что хотели посмотреть, как посмотрел я. Братья и сестры, опасные места, они бывают и в духовной жизни. Но как это бывает практически? Как это бывает практически? Я однажды, мы решили церковью купить вагон железнодорожный. Нам нужен был склад. Мы заплатили деньги в железнодорожном депо. И поехал я с одним братом выбирать вагон. Нам сказали, вот этот состав, выбирайте любой вагон в этом составе. Нашли мы хороший вагон, лестница. Я зашел внутрь, посмотрел, так, вагон хороший. Думаю, для склада будет отлично. Лестница наверх. Я решил посмотреть крышу, потому что бывает крыша гнилая. Я по лестнице залез на крышу, хожу по вагону, вот притопываю, как там ржавчина, вот осматриваю. И вдруг слышу свист. Я прошел по всему вагону, взад, вперед, слышу свист. Смотрю, собралась толпа людей, из конторы выбежали. И кто-то из них свистнул. Я свист услышал, повернул голову, и у меня вот здесь, может быть, в 20 сантиметрах от лица идет провод. Контактный провод, к которому прикасается электровоз. Я множество случаев знаю, когда люди сгорали, когда оказывались близко возле этого провода. Потому что напряжение там 80 тысяч вольт. Пробивает искра, и человек превращается в пепел. И я смотрю, у меня вот здесь этот провод. Вы знаете, друзья, за несколько секунд оказался на земле. Я ползком. Я сразу упал и ползком. Буквально это было, наверное, 3 секунды. Я же был на земле. И я стоял, и у меня иголки в пятках вот по всему телу были. Это было ужасно. Я оказался в опасном месте. Братья и сестры, это страшно рискованно. Страшно рискованно оказаться на опасном месте. Что это за опасное место бывает в нашей жизни? Ко мне иногда некоторые из вас подходили и спрашивали совет. Советую ли я поступить в тот или другой институт? И я никому не советовал. Вот вы, кто подходили, знаете, я никогда не советую поступить в институт. Но я не сторонник, друзья, иметь высшее образование и прочее. Но пойти в институт – это попасть на опасное место. И я всегда советую – иди на заочное отделение. Не надо наочное. Почему наочное? Потому что ты будешь учиться 5 лет. 5 лет. У тебя будет своя группа. У тебя будут девочки, мальчики. Друзья, товарищи. Будут устраиваться разные мероприятия и все прочее. У тебя будет большой риск остаться без Бога. Остаться без Бога. Это опасное место. Вы знаете, друзья, опасным местом может быть работа. Когда ко мне подходит посоветоваться, вот сестра подходит посоветоваться, устроиться на ту или другую работу. Я первый вопрос задаю, какой там будет коллектив? Какой будет коллектив? Ты там была на рабочем месте? Кто там будет тебя окружать? Некоторые верующие пытались устроиться секретарем машинисткой, какому-нибудь начальнику. Я всегда говорил, это опасное место. Я уговаривал, пожалуйста, туда не ходи, потому что ты там будешь не только секретарем. Это опасное место. Работать девушке в окружении мужчин – это опасное место. Одна девушка-христианка устроилась на работу экспедитором. То есть она на грузовом автомобиле должна была ездить с нашего города в Армавир каждый день, загружать автомобиль и везти назад. Конечно, не она за рулем, шофер за рулем. Она рядом, она экспедитор. Я ее уговаривал, я говорю, это опасное место, уходи. Она уже устроилась, я говорю, уходи, немедленно уходи. Вы знаете, друзья, она помедлила, она решила уйти, но не так быстро. Ее отлучили за блуд. Она оказалась на опасном месте. На опасном месте. Братья и сестры, таких опасных мест много. И пляжи, и театры, и прочее, то, о чем я сейчас уже говорил. Поэтому мы должны очень тщательно проверять, не на опасном ли месте я сейчас нахожусь. Или, если мне что-то предлагают, не опасное ли это место. Братья и сестры, Евтих оказался на опасном месте. Оно было бы не так опасно, хотя бы если бы это был первый этаж. Он оказался на опасном месте, и он упал. И поднят был мертвым. Братья и сестры, я благодарю Бога, что сегодня Бог усмотрел вот такую вот тему для нас сегодня, чтобы мы могли проверить и могли немножечко стараться видеть наперед, чтобы не оказаться на опасном месте. Вот я вам прочитаю одну историю про опасное место. Это книга притчей, 7 глава. То есть это реальная история, это не выдуманная история, это не просто притча. Однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою. Кстати, хорошо, что решетка, сквозь решетку смотрел. То есть он был не на опасном месте. И увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. В сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина с коварным сердцем, шумливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтоб отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирным алоем и корицей. Зайди, будем упиваться нежностями до утра». Ну и так дальше. Братья и сестры, вы не помните, зашел он или не зашел? Зашел. Написано множеством ласковых слов, она увлекла его, мягкости уст своих овладела им. Тотчас он пошел за ней, как вол идет на убой, и как олень идет на выстрел. Братья и сестры, скажите, этот юноша вышел в это время с этой целью или не с этой целью? Как вам кажется? Нет. Но он в ночное время оказался на площади, и близко возле ее дома он проходил. Он оказался на опасном месте. У него совсем не было плохой цели. У него, возможно, цели были хорошие. Он оказался на опасном месте, и он не смог противостоять. Опасное место. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас и поможет нам, чтобы мы видели опасное место и опасное время. И даже буквально и площади. Вот я знаю, наша молодежь в прошлом году, какой-то праздник был, там что-то на площади какое-то там затеяли, вот мероприятие. И я слышу, что молодежь туда помчались смотреть, вот или там фейерверк, или какое-то выступление бесплатное, или что-нибудь еще. Я скажу, друзья, это опасное место. Я помню, много лет назад, наверное, это было лет 15, группа девушек наших, сестер, пошли в парк. Как они потом мне сказали, мы хотели благовествовать. Они решили покататься на качелях, на каруселях. Вот это колесо обозрения. К ним подсели ребята, выпившие. Ну, они им благовествовали, конечно. Эти ребята, у них подклинило наверху, и они решили повыбрасывать оттуда наших сестер. Это было жуткое дело. Это было страшное переживание. Ужасное переживание. Они потом оттуда пришли в страхе и дрожали все от такого благовестия. Они оказались на опасном месте.